Дмитрий Коровников, Легат 1. Читает Евгений Макитрюк. Криу выжигают миры уже 60 тысяч лет и называют это не войной, а жатвой. Человечество для них даже не противник. Так, вредители на окраинах галактики. Могущественная Альтарийская республика могла бы вмешаться, но вежливо молчит. Древние законы, тонкая дипломатия, ничего личного. А маленькая голубая планета тем временем догорает. Лёха Кривчиков, Заика-дезинсектор, с осколком в голове, ушедшей женой и стареньким фургоном. Он должен был сгинуть в первый же день вторжения, как миллионы других. Но некоторые вредители на редкость живущие. А выжившие иногда попадают туда, где из них куют легенды. Так что откладывай распылитель, бери оружие и вперед. От подвала хлебокомбината до штандарта легата галактических легионов. Глава 1. Сектор Далматика. Лимис. Лия Марцел практически летела по главному коридору центрального командного поста. За ее спиной, не отставая ни на шаг, плотным строем двигались пятеро офицеров. Правое плечо Клина держал центурион Норбан, и от его шагов чуть подрагивала палуба. Офицеры и солдаты расступались перед ними, как вода перед килем корабля. Никто не знал, куда и зачем так стремительно идет трибун в полном боевом облачении. Но каждый потом долго будет повторять одно и то же. Воздух в коридоре изменился. Стал наэлектризованнее, как перед грозой, которую еще не слышно, но уже нельзя игнорировать. Альтарийцы вообще умели менять вокруг себя атмосферу. 10 000 лет назад они вышли с одной единственной планеты, и уже первых 3 веков им хватило, чтобы перекрыть под себя половину галактики. Ни числом и ни яростью, а тем, что везде, куда приходили, оставляли порядок. Там, где прежде был хаос. Они называли это законами республики. Остальные миры называли это по-разному, но все реже вслух. За спиной отряда, отчаянно стараясь не отстать, семенил префект лагеря. Лысоватый, худой, с лицом альтарийца, который всю карьеру старательно избегал неприятностей и вот, наконец, встретил самую большую из них. «Трибун, трибун, прошу вас! Юлия, госпожа Марцел!» Он перебирал обращения, как ключи на связке, надеясь, что хоть один да подойдет к замку. «Остановитесь! На 1 минуту, умоляю!» Лия не остановилась, но чуть сбавила шаг, ровно настолько, чтобы он мог говорить и ни на волосок больше. Чтобы он не вообразил, будто что-то этим выиграл. «У меня нет времени, префект». 40 минут назад с окраины сектора пришел последний пакет данных. С тех пор оттуда не приходит ничего, кроме стонов страха и боли. Именно поэтому я и тороплюсь. «Вы понимаете, что делаете?» Он понизил голос до шепота, чтобы не слышали остальные. «Уводя корабли к той планете, вы не просто рискуете веренными вам крейсерами и экипажами. Вы нарушаете закон тишины». 2 младших офицера в колонне переглянулись, впервые услышав вслух то, о чем догадывались последние полчаса. Лия даже не сбавила шага. «Я знаю о законе тишины не хуже вас, префект. Потому как сдавала по нему экзамен и сдала лучше всех на курсе. Так что я совершенно точно знаю, что именно нарушаю. И почему? Тогда вы знаете и цену. Это не выговор и даже не разжалование, это трибунал. Ваше имя сотрут из списков легиона, а у нас это хуже казни. Потому что казненных хотя бы помнят». Задыхаясь, префект глотнул воздуха, но не отстал. «И это если вы вернетесь, что под большим сомнением. Планета обречена. Криу наметили ее себе в жертву. А когда эта галактическая саранча вцепляется в нее своими жвалами, никто и ничто не может им помешать. Вы приведете корабли и только добавите к мертвым варварам несколько десятков тысяч мертвых альтарийцев. Это арифметика, трибун. Простая и беспощадная». «Арифметика для тех, кто уже согласился проиграть», — отозвалась девушка, и в голосе ее не было ни злости, ни спора, только спокойная, чуть страшноватая уверенность. «А я проигрывать не собираюсь». Коридор кончился, и стены разошлись в стороны. Они вышли на панорамный балкон, и даже префект, видевший это 1000 раз, осекся на полуслове. Сфера ошеломляла всегда и всех. Походный лагерь 8-го легиона Феррата не был ни крепостью, ни станцией. Это был целый мир, вывернутый наизнанку и закованный в броню. Гигантская полая сфера, такая огромная, что противоположная ее сторона терялась в синеватой дымке. И все это исполинское внутреннее пространство было живым от кораблей. Их были тысячи. Они висели в пустоте ярусами, будто поставленные друг над другом. Боевые крейсеры, километровые клинки из серебристого металла щетинились орудийными башнями. Вокруг них в бесконечном терпеливом танце скользили эскортные фрегаты, снабженцы, ремонтные баржи и рои истребителей, с этой высоты похожие на мушкару над спящими зверями. Но по-настоящему захватывало дух даже не от размера, а от порядка. Весь этот исполинский рой двигался в едином, невидимом ритме. Ни одного лишнего маневра, ни одного касания, будто громада была не флотом, а единым организмом, думающим одной огромной головой. В самом центре сооружения горело искусственное солнце реактора, питавшее лагерь светом и силой. Над ним, паря в невесомости, висел центральный командный пост. Сердце легиона, с балкона которого и смотрели сейчас на все эти великолепия трибун и префект. «Каждый раз, когда я это вижу», — тихо сказала Лия, — «понимаю, что мы можем почти все, а потом, что почти ничего из этого не делаем». Префект не нашелся с ответом, и тогда он сделал последнюю попытку, ту, которую следовало сделать первой, будь он чуть честнее с самим собой. «Зачем?» — тихо спросил он, разведя руками в стороны. «Это же обычная раса третьего разряда. Варвары. Их на окраинах галактики бесчетное множество. Ойкумена теряет такие каждую неделю, и все мы даже завтрак из-за этого не прерываем. Почему именно она?» Лия ответила не сразу. Она посмотрела вниз на космофлот, и белая коса лежала у нее на броне между лопаток, как натянутая тетива. 3 года я слушала их эфир. Не спрашивайте, зачем. Тайком. По ночам. Вместо того самого сна, о котором вы так печетесь. Сначала все было как обычно. Действительно, раса третьего разряда. Стратегического интереса не представляет, а потом... Она замолчала, видимо, решив, что теряет зря время. У них есть песня про лето, которая никогда не кончится. Ее поют люди, которые точно знают. Лето кончится. Кончится вообще все, и они сами в первую очередь. И все равно поют. Понимаете?
Нет.
Честно признался префект. «В них есть то, что когда-то было и у нас, и то, что мы потеряли, пока строили вот это все. Лия коротко кивнула на бесконечный флот под ними и на всю эту безупречную, идеально послушную машину. Затем она резко отвернулась от панорамы, демонстрируя тем самым, что разговор окончен, и посмотрела на Центуриона, который все это время стоял в полушаге от нее, молчаливый и неподвижный, как часть корабельной брони. Стоявший перед ней офицер был альтарийцем той породы, которую эволюция, похоже, задумывала как окончательный аргумент в любом споре. Огромный, с плечами на которых впору было накрывать стол. С носом, перебитым столько раз, что тот давно махнул рукой на свою исходную форму. Он умел молчать так, что молчание его стоило иного приказа. «Центурион Норбан».
«Трибун».
Голос у него шел откуда-то из глубины. «Готовьте все боеспособные корабли лагеря к боевому выходу». Норбан не спросил, зачем, и тем более не спросил, вы уверены? Он лишь посмотрел на нее, и в углу его разбитого лица дрогнуло нечто, подозрительно похожее на радость.
«Слушаюсь»,
— сказал он и поднес к губам коммуникатор. И где-то там, внизу, в 1000 рубок разом, вспыхнул сигнал боевой тревоги. Только сейчас префект и понял, что все это происходит по-настоящему. «Все?» Он рванул вперед, забыв разом про отдышку и достоинство. «Вы сказали все? Но нельзя оставлять лагерь без защиты. Это прямое нарушение устава. Я не помню номер статьи, но она есть. Их много. И все они против. Кто будет охранять сферу, если вы заберете все крейсеры? Я? Стабильным оружием?» В отчаянии префект воздел руки к небу. «Что я скажу командиру легиона, когда он вернется?» Но Лия уже шагала к лифтовым капсулам, встроенным в стену балкона. На последний вопрос она обернулась и впервые за весь разговор улыбнулась по-настоящему. Широко, дерзко. Той самой улыбкой, из-за которой солдаты шли за ней туда, куда по уставу ходить не полагалось. «Передайте отцу, что впервые за 2 года подразделения его легиона вступили в настоящую схватку». Префект тяжело вздохнул и опустил руки. «Он не сможет вас прикрыть», — выговорил он наконец. «Даже он. Вы же это понимаете?» «Я и не прошу». Девушка уже шагнула в капсулу, обращаясь к своим офицерам. «По кораблям. Прыжок через час. У нас мало времени». Прозрачные створки распахнулись, поглотив шестерых, и беззвучно унесли их вниз, в ангары, где ждали офицерские челноки. Спустя несколько секунд челноки веером брызнули от центрального поста, каждый по своей траектории, к своему флагману, расчерчивая внутреннее небо сферы белыми нитями инверсии. А сфера уже просыпалась. Волна пробуждения покатилась от центра к краям. Один за другим вспыхивали ходовые огни, разгорались дюзы двигателей, медленно и грозно поворачивались орудийные башни. Серебристые корпуса отходили от пирсов так плавно, что казалось, это не машины, а хищники, поднявшиеся от долгого сна. Флот маневрировал, складываясь в боевой ордер, и вокруг не было ни суеты, ни хаоса. Только воля командующего, обретающая форму. Префект остался стоять у панорамы. Он достал платок, вытер от испарины лоб, потом затылок, потом, поскольку лучше не стало, еще раз лоб. «Что же ты наделала, Лия Марцел?» Пробормотал он в пустоту, глядя, как тысячи огней разворачиваются в сторону лагерных ворот. «Что же ты наделала?» Глава вторая. 7 июля. Планета Земля. Миру предстояло закончиться утром во вторник. Для начала, вторник – один из худших дней для конца света, так как к нему никто не готовится. Приличнее было бы назначить апокалипсис на полночь, на грозу, на колокольный звон, на что-нибудь с уважением к жанру. Вместо этого он начался в четверть четвертого утра по Москве. Между прогнозом погоды на завтра, вернее, уже на сегодня, и первой чашкой кофе. И поначалу его заметили только астрономы, те немногие, кому по долгу службы положено смотреть в небо, пока остальные спят и правильно делают. Первым оказался дежурный оператор орбитальной станции слежения. История не сохранила его имени и, пожалуй, к лучшему. Он увидел на экране то, чего там быть не могло, и поступил так, как человечество испокон веку поступает с техникой, приносящей дурные вести. Постучал по монитору пальцем. Видимо, очень надеясь, что прибор сломался. Приборы работали прекрасно и показывали, что там, где секунду назад было пустое небо, один за другим проступают объекты. Сначала несколько, потом несколько десятков. Каждый размером от 15 до 20 километров в диаметре. Оператор досчитал до 43, перестал считать и потянулся к красной кнопке, которую за все годы службы не трогал даже на учениях. Испугаться он еще не успел. Испуг требует понимания, а понимания в ту ночь не было ни у кого. ТАСС, молния, 3 часа 47 минут по Москве. Обсерватории ряда стран фиксируют гравитационные аномалии в верхних слоях атмосферы. Официальных комментариев пока нет. На языке информагентств официальных комментариев пока нет означает ровно одно. Комментарии есть, но такие, что их страшно ставить в эфир. К 4 утра надежда на неисправность оборудования скончалась во всех часовых поясах разом. Это была не ошибка калибровки, не метеозонды и не чей-то секретный проект с бюджетом небольшого государства. Объекты висели на орбите над всеми сразу, никого не выделяя. Эту беспристрастность мир поначалу принял за передышку. Канал «Держава-24», прямой эфир, 4:10 по Москве. Ведущий читал сводку той ровной, обкатанной интонацией, какой обычно сообщают о переносе футбольного матча. По данным агентства ТАСС, на околоземной орбите зафиксированы неопознанные объекты. Специалисты просят граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Просьба не поддаваться панике – древнейший из государственных ритуалов. Она еще ни разу никого не успокоила. Но это единственный известный способ власти сказать: «Мы тоже не понимаем, что происходит», не произнося этих слов вслух. Картинку миру тем временем давали совсем другие люди. Независимые астрономы сделали первые снимки, и снимки обошли планету быстрее сводок. На большинстве не было видно ничего. Предрассветное небо в мелкую сеть помех. Именно эти пустые кадры пугали сильнее всего. Смотреть на них было не на что, а оторваться было невозможно. Люди вглядывали в серую рябь, будто ждали, что она шевельнется. Около 7 утра она шевельнулась, так как объекты пошли вниз. Они опускались медленно, без гула, без спешки, без единого признака того, что им вообще есть до нас дело. И замирали. Каждый над крупным городом. Один над Москвой, один над Манхэттеном, Над Лондонским Сити, над Пекином, над Дели, над бухтой Рио. Списки никто не публиковал, но кто-то явно составил их заранее очень тщательно. Ни один мегаполис не остался обделен. Каждому досталось по черному солнцу. А когда корабли опустились достаточно низко, чтобы их разглядеть, выяснилось самое скверное. Человечество репетировало этот момент лет 100. Кинематограф приучил нас, что пришельцы прилетают на серебристых тарелках с аккуратными огоньками по борту. Мы были морально готовы к подобной технике, даже к очень необычной. Но эта техника не выглядела. 20-километровый корабль был живым на вид. Черно-коричневый, с маслянистым отливом. Как надкрылье исполинского насекомого, он не парил. Оказалось, вцеплялся в воздух множеством суставчатых отростков, поджатых под брюхо, как лапы спящего паука. Ни огней, ни опознавательных знаков, ни единого шва обшивки, сплошной темный панцирь, будто эту штуку не построили на верфи, а вырастили. Рия, столица, 7 часов 15 минут по Москве. Над центром Москвы завис неопознанный объект. Движение в пределах Садового кольца парализовано. Просьба гражданам оставаться в помещениях. В помещениях. 20 километров черного панциря, чужого панциря, примерно на такой же высоте, а нас просят оставаться дома, как в гололед. Государство до последнего цепляется за инструкции, написанные для дождя. Держава 24, прямое включение. 7 часов 40 минут по Москве. В кадре молодой корреспондент Глеб Осадчий, смотровая площадка Воробьевых гор. Ветер треплет волосы. За спиной то, из-за чего он, вероятно, посидеет к 30. Мы ведем репортаж с Воробьевых гор, и позади меня. Глеб оборачивается, словно проверяя, на месте ли все еще это позади. Оно на месте. Позади меня объект, он большой. Простите, он очень большой. За кадром оператор, человек явно более честный, произносит нечто, что редактор заглушает 5-секундной паузой. Специалисты, Глеб цепляется за голос в наушнике, как утопающий за круг. Просят сохранять спокойствие. Я сохраняю, мы все тут сохраняем. Вой на секунду прерывает звук. Изображение дрожит. По щеке корреспондента катится слеза, которой он не замечает. «У меня что-то с глазами. Это не то, что вы подумали. Это оно так звучит». Включение оборвали на середине фразы. Официально технические неполадки. Все, кто смотрел, поняли иначе. С этой минуты никто уже не верил, что все под контролем. Дальше связанная хроника заканчивается, потому что связанная перестала быть сама реальность. Высыпавшие на улице задирали головы и не могли отвести взгляд. Кто-то снимал на телефон. В 21 веке конец света положено сначала заснять, а осмыслим происходящее как-нибудь потом. Если будет это, потом. Кто-то просто садился на асфальт там, где стоял. В Нью-Йорке мосты встали в обе стороны разом. Каждый водитель в одну и ту же секунду решил, что безопаснее на том берегу, которого он еще не достиг. В Лондоне очередь в метро держала достоинство ровно до первого крика. Потом достоинство кончилось у всех сразу. Магазины брали приступом с обреченной деловитостью, будто упаковка консервов могла что-то решить в переговорах с кораблем размером с город. Интернет же продолжал работать. То ли его не сочли угрозой, то ли не успели выключить. И человечество занялось тем, что умеет лучше всего перед лицом неизбежного. Оно начало постить. Небо онлайн. «Значит так, я вчера взял ипотеку на 30 лет. Хочу поговорить с их менеджером». Марина К. «Над городом висит гигантский жук. Ко мне пришла СМС. Избегайте открытых водоемов». «Каких водоемов? Я вас умоляю». «Драс, дедушка». «Это корабли теней из Вавилона 5? Я говорил, я всем говорил». Анна Десо. «Специалисты просят не паниковать в 847 раз». «Специалисты, а вы сами-то в окно смотрели?» За шутками быстро проступало другое. Кто-то в прямом эфире молился, кто-то, таких оказалось трогательно много, писал родителям. «Мам, ты как? Ты сегодня не выходи». Психологи потом назовут это коллективным отрицанием. Люди, которые через это прошли, назовут это все просто черным вторником. Военные подняли по тревоге все, что способно летать. И за полчаса выяснили, что небо им больше не принадлежит. Там, где кто-то все же попробовал ударить, ракеты не долетали считанные сотни метров. Не взрывались и не сбивались с курса, просто растворялись в небе и гасли. Как свет в комнате, из которой уходят спать. Корабли не отвечали. Они вообще ни на что не отвечали, и в этом было самое унизительное.